36, кассета 3, на Псалом 117 толкование. Хотя бесчисленны были враги их, но нисколько не повредили им. И не крайним было бы малодушием, пользуясь благоволением Господа, страшиться подобных себе рабов. Но пророк был не таков, он был выше и недоступнее для подобного страха. Так будем действовать и мы, и не станем лишать себя помощи Божией через страх перед людьми. Это значило бы оскорблять помощь Божию. Так о Иезекии говорится, что он пострадал за то, что когда заходящее солнце поднялось опять на столько степеней, насколько спустилось, когда это знамение могло поразить всех приходящих и желавших узнать о нем, он хотел удивить их не делами Божьими, а человеческими, опасаясь нападения врагов. Он показал им свои сокровища, возлагая на эти сокровища свою надежду. Поэтому разгневанный Бог сказал: «Все будет взято отсюда». То есть на что ты надеешься, чем гордишься? Так и израильтяне осуждаются за то, что они надеялись на богатство и коней. Потому и пророк увещевал их умилостивлять Бога противным тому и говорит: «На коней не взойдем». Осия 14:4. «Бог чтит тебя, а ты сам бесчестишь себя». Бог чтит тебя, предлагая свою помощь, а ты прибегаешь к человеческим надеждам, полагаешь надежду своего спасения в бездушном веществе, богатстве. Бог хочет не только спасти тебя, но и сделать это достойным образом. Он очень любит тебя, и потому, отклоняя тебя от всего, привлекает к себе, отстраняя все, ведет к себе, и как бы так говорит своими делами: «Во мне полагай надежды свои, и ко мне непрестанно обращай взоры свои. Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих». Видишь ли, как он не отмщает и не нападает сам, но предоставляет Богу отмщать врагам. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Здесь не делается сравнение между Богом и людьми. Но в Писании часто употребляется такой оборот речи и о предметах несравнимых по немощи тогдашних слушателей. Итак, он говорит это не для сравнения, а по снисхождении к слушателям. Поэтому и другой пророк говорит: «Проклят всякий, надеющийся на человека». Иеремия 17:5. Нет ничего слабее такой надежды, а не слабее паутины. И не только она слаба, но и опасна. Это знают все те, которые надеялись на людей и погибли вместе с ними. Напротив, надежда на Бога не только тверда, но и безопасна, неподвижна, не подвержена никакой перемене. Поэтому Павел и сказал: «А надежда не постыжает». И другой премудрый: «Посмотрите на древние роды и увидите, кто надеялся на Господа и постыдился». Сирахов 2:10. «Но я, скажешь, надеялся и посрамился». Не клевещи, человек. Не противоречь Божественному Писанию. Если ты посрамился, то, конечно, потому что не надеялся, как должно, ослабел, не дождался конца, стал малодушествовать. Не делай же этого. Но когда видишь наступающее бедствие, не падай духом. Это, собственно, и есть надежда — стоять твердо среди опасностей. 357. Кто был несчастнее иноплеменников, ни невитян? Однако они, находясь в самых стеснительных обстоятельствах и ожидая погибели города, не отчаялись, но показали искреннее раскаяние и тем подвигли Бога отменить приговор свой. Видишь ли, какова сила надежды? А сам пророк, находясь в чреве кита, не вспоминал ли о храме и возвращении в Иерусалим? Так и ты. Хотя бы находился при смерти и подвергался величайшим опасностям, не отчаивайся. Бог может и из безвыходных обстоятельств доставить выход. Потому и говорит премудрый: от утра до вечера много бывает перемены, и все быстро проходит перед ним. Сирахов 18:26. Не видишь ли, как вельможа остался голодным при изобилии? 4 Царств 7. Не видишь ли, как вдова имела довольство во время голода? Когда обстоятельства твои делаются затруднительными, тогда особенно и надейся. Тогда особенно Бог являет силу свою не в начале, но когда человеческие средства окажутся безнадежными. Тогда время божественной помощи. Потому и отроков он избавил не в начале, но после их пребывания в печи. и Даниила избавил не прежде, чем он был извержен, но по истечении 7 дней. Итак, смотри не на свойства обстоятельств, приводящих в отчаяние, а на силу Божию, которая безнадежному сообщает благие надежды. Это самое и выражает псалмопевец, и желая показать, что сила Божия может спасти падших, даже самые крайние бедствия и погибающих, а не только в начале бедствий. Послушай, что прибавляет. «Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их. Видишь ли неизбежную опасность? Он вел войну не с отдельным отрядом, не с врагами, прямо стоящими против него, но окружен был со всех сторон, как бы опутан сетью и как бы охвачен тенетами. Не от одного, двух или трех, но от всех народов. И однако все эти узы расторгнуты надежды на Бога. Но именем Господним я низложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. И именем Господним я низложил их». Видишь ли, какие великие он изображает бедствия. Не просто сказал «окружили меня», но как пчелы и как огонь в тернии, означая пчелами стремительность нападения, а тернием силу гнева и неукротимость раздражения, потому что кто удержит огонь, попавший в тернии? И однако этих врагов, напавших с такой силой и стремительностью и окруживших меня, я не только избежал, говорит, но и отразил. Помни, как то же самое было и с веществом купины. Огонь пожигал купину, и однако ни купина не сгорала, ни огонь не погасал, но оба оставались вместе, не истребляли друг друга. Что слабее купины? И что сильнее огня? Однако дивная сила Божия чудодейственно сохранила то и другое. Подобное чудо совершилось и тогда с Давидом. Враги как огонь устремились, и как пчелы напали на него, и окружили его, и однако не могли сделать ничего. Оружие непобедимое, помощь непреодолимая, имя Божие отразило всех их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Изобразив великость бедствий многочисленностью, положением, стремительностью и раздражением нападающих, он изображает и тех, что сам потерпел от них тем. «Бедствия, — говорит, — так угнетали меня, что я был близок к падению и изнурению. Ударами их я так был поражен, что готов был пасть. Но когда я уже падал на колени и преклонялся, и все средства человеческие оказались безнадежными, тогда Бог явил мне свою помощь. Так поступает Бог для того, чтобы никто не присвоял себе славы Его. Подобное тому во времена судей он сделал с Гедеоном. Потому же и при Езекии он ночью даровал победу. Если Езекий, не участвуя в сражении, нисколько не содействуя победе, возгордился, то не скорее ли бы впал в эту страсть, если бы только был в строю, если бы видел, как падали поражаемые? Итак, когда дела приходят в отчаянное положение со стороны людей, тогда Бог и посылает свою помощь. То же он сделал и при Голиафе, и с апостолами. Поэтому Павел и говорит: «Но мы сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеялись не на себя, но на Бога, воскрешающего из мертвых. Крепость моя и пение мое Господь. Господь — сила моя и песнь. Он сделался моим спасением». Как бы так он говорит. «Он сам стал моей силой и помощью». Что значит «пение мое»? Слава моя, хвала моя, украшение мое, торжество мое. Бог не только избавляет людей от опасности, но и доставляет им славу и торжество. И везде можно видеть, как от него подается спасение со славою. Впрочем, здесь указывается и на нечто другое. Что же? «Моя непрестанная песнь, — говорит, — мой постоянный глас, — хвала ему, — мое дело — непрестанное прославление его». 359. Пусть выслушат это те, которые растлевают себя сатанинскими песнями. Какой вред они причиняют себе? Какое могут иметь оправдание? Тогда как пророк постоянно воспевает Спасителя, они постоянно оскверняют себя песнями бесовскими. Глас радости и спасения в жилищах праведников. Когда Бог совершит все, тогда получившие победу радуются, восхищаются, веселятся сугубою радостью. И о том, что спасены, и о том, что спасены Богом, радость их составляет тот, кто даровал победу. Далее, желая показать побуждение к такой помощи, пророк присовокупляет в жилищах праведников. Не сказал в жилищах просто, но в селениях, желая указать на временное их обитание. Такова была куща Авраама, когда он возвратился, одержав победу над иноплеменниками, прославившись своими подвигами. Такова была палатка Павла, когда он возвращался, поразив бесов, искоренив заблуждение со славою подвигов. Десница Господня творит силу. Посмотри на причину радости. И теперь он говорит то же, что говорил прежде, показывает, что все это совершено Богом. Видишь ли, что благодеяние его состоит не только в избавлении от бедствий, но и в доставлении торжества. Сказав, «Десница Господня творит силу», прибавляет, «Десница Господня высока». «Десница Господня творит силу». Показать, чтоб дарованную ему славу. «Вознес меня», значит, тоже, что прославил. «Он сделал нас не только сильными, но и славными. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Опасности, говорит, угрожали мне смертью, но я не умру, но жить буду». То есть такова чудодейственность Господа, что Он исхитил из уст самой смерти, предначертав в избавлении от необычайных опасностей. Еще прежде Нового Завета образ воскресения. Знамение этого воскресения Он дал нам еще в начале, когда приложил Иона, Иноха. Если ты не веришь, что тела могут воскреснуть, то уверься его примером. Как могло бы тело его оставаться целым столь долгое время? Ни одно и то же восстановить разрушенный дом или сохранить ветхий и близкий к разрушению столь долгое время. Или ты не знаешь, что Господь же сотворил и несуществовавшее, тем более Он может воскресить. И есть для тебя и другой образ воскресения, разумея взятие Илии, который не умер даже до ныне. Для Бога все удобно и легко. Не оставится бессильным у Бога никакое слово, говорит Писание, Лука 1.37. Все, что хочет, то и творит, говорит пророк. Не видишь ли, как трудны для тебя дела художника? Однако ты доверяешь его искусству. Почему же, доверяя искусству подобного тебе раба, ты требуешь отчета у премудрости Божией и не принимаешь веры, совершаемого им? Не крайнее ли это безрассудство? Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Не погрешит и тот, кто будет принимать эти слова в переносном смысле. Хотя здесь сказано «воскресенье», слово «не умру» значит, что смерть будет не в смерть. Но можно разуметь это иначе. «Не умру», говорит, другой смерти, на которую указывал Христос, когда говорил «верующий в Меня, если умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет». Иоанн 11:25. «И возвещу дела Господни». В том и состоит жизнь, чтобы хвалить Его и всем возвещать дела Его. Какие, скажи мне, дела? Те, о которых Он намеревается говорить, продолжая. «Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня». Видишь ли дивное дело? Видишь ли благо? Он благодарит Бога не только за то, что избавлен от бедствий, но воздает величайшую благодарность и за то, что подвергся им, и говорит о пользе искушений. Какая же это польза? «Строго наказал меня Господь, но смерти, говорит, не предал». Та польза от опасности, что они сделали его лучшим. Видишь ли, в том и в другом попечение могущество и попечение Божие, и в том, что он попустил подвергнуться бедствиям, и в том, что после избавил от них. Таким образом, пророк получил двоякое благо, избавился и от бедствий, и от греха, как и Павел говорит в послании к евреям. «Если нас не наказывает, то мы незаконные дети, а не сыны. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа». Тем, которые наказаны и отстали от грехов своих, отверзаются врата правды. 360. Человек, наказанный с дерзновением, может говорить «Отворите мне врата правды». Эти слова можно принимать и в переносном смысле и разуметь врата небесные, которые заключены для нечестивых, и в которые должно ударять добродетелью, милостынью, правдою. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Есть врата смерти, врата погибели, есть врата жизни, врата узкие и тесные. Так как много врат, то он указывает отличие врат Господних, присовокупляя. Вот врата Господа, потому что те не Господни. Какое же их отличие? То, что ими входят наказуемые и скорбящие, как узкими и тесными. Они тесны, потому и входят ими скорбящие, а врата, ведущие к погибели, широки и пространны. «Славлю тебя, что ты услышал меня и соделался моим спасением». Стих 21. Не просто сказал «услышал», но наперед услышал, сделал лучшим. Потому и благодарить его не только за то, что услышан, но и за то, что наказан, потому что вследствие того и услышан. Вообще у пророка часто высказывается такого рода благодарность, и она, как я говорил, и не перестану говорить, есть лучшая жертва и приношение. «Камень, который отвергли строители, соделался главой угла». Что эти слова относятся ко Христу, всякому известно, потому что сам он в Евангелии приводит это пророчество. «Не читали ли, — говорит он, — что камень, который отвергли строители, сделался главой угла?» Матфея 21:42. А что это пророчество, по-видимому, не находится в связи с повествованием, но прервав последовательность речи, стоит посреди ее, это нисколько не удивительно и не ново. Так изречены многие пророчества в Ветхом Завете, потому что им надлежало быть прикровенными до времени, чтобы не были истреблены самые книги. Так и пророчество о рождении Христовом, хотя, по-видимому, находится в связи с повествованием, но не имеет с ним ничего общего. Именно «се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит «с нами Бог». Исаия 7:14. «Камень, который отвергли строители», зиждущими называет иудеев, законоучителей, книжников, фарисеев, которые отвергли его и говорили: «Самарянин-то и бес в тебе». Еще: «Он не от Бога, но обольщает народ». Но этот отвергнутый явился столь полезным, что сделался главою угла. Не всякий камень пригоден для угла, но только самый лучший, который может соединить стены с той и другой стороны. Итак, смысл слов пророка следующий. Отвергнутый и униженный иудеями оказался столь дивным, что не только вошел в состав здания, но и соединил две стены его. Какие же стены? Уверовавших из иудеев и язычников, как и Павел говорит: «Он есть мир наш, соделавший из двух одно и уничтожив стоящую посреди преграду, вражду плотью своей, закон заповедей учением упразднил, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека». И еще: «Созданы на основании апостолов и пророков на краеугольном камне Иисусе Христе». Эти слова – великое обличение для иудеев, что они, созидая, не узнали годного камня, но отвергли как негодный тот камень, который мог держать здание. Если желаешь еще более узнать эти две стены, послушай, что говорит там Христос. «И есть иные овцы, которые не сего двора, и их подобает привести, и будет одно стадо и один пастырь». Иоанн 10:16. Это было издревле предначертано, как бы в образе. Авраам был патриархом тех и других, то есть необрезанных и обрезанных. Но там только образ, а здесь истина. «Сей стал во главу угла», то есть соединил тот и другой. «От Господа сие». Что значит «от Господа было»? «Совершившееся, говорит, не было делом человеческим. Никто ни из людей, ни из ангелов, ни из архангелов не мог составить такого угла. Не мог сделать этого ни праведник, ни пророк, ни ангел, ни архангел, но только один Бог. Это собственного его дело. Кто дивен?» Это есть дивно в очах наших. «Угол. Союз двух народов в деле благочестия, потому что из иудеев уверовали многие тысячи, и апостолы были из иудеев. Хорошо он сказал в очах наших, потому что это дивное дело, очевидно, не для всех. И кто не изумится, кто не удивится тому, что там, где распят Христос, поклоняется Христу, и распявший его в бесчестии, а поклоняющийся ему во славе. По всей земле прошло слово его, присоединяя всех к истине. Оно дивно и для тех, которые как-нибудь узнают об нем, а гораздо очевиднее и яснее для верующих. Поэтому он и сказал в очах наших. «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оный». По днем он разумеет здесь не течение солнца, но важные дела, совершившиеся в продолжении его. Как называя день худым, разумеет не течение солнца, а случившееся в продолжении его бедствия, так и по днем хорошим, разумеет совершившиеся в продолжении его хорошие дела. Смысл слов его следующий. Дивные дела, совершившиеся в этот день, совершил сам Бог, потому что совершать подобные дела свойственно только его единой деснице. 362. Так что может сравниться что с тем днем, в который совершилось примирение Бога с людьми, прекращена долговременная борьба, земля сделалась небом. Люди, недостойные земли, явились достойными Царства Небесного. Начаток нашего естества вознесен превыше небес. Отверст рай. Возвращено нам древнее отечество, уничтожено проклятие, изглажен грех. Осужденные законом получили спасение без закона. Вся земля и море познали своего Господа. Совершилось множество и других дел, которых теперь исчислить невозможно. Представляя все это, пророк приписывает все Богу и внушает, что эти события – суть дела Божии. «Возрадуемся и возвеселимся в оны». Говорит здесь о радости духовной, разумной, сердечной. «Возрадуемся и возвеселимся в оны», потому что мы сподобились столь великих благ. И это немалая добродетель – радоваться о благах, ликовать, веселиться с удовольствием, принимать благодеяние Божие. «О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же!» Видя благополучие Вселенной, изменение обстоятельств и перемену к лучшему, и сорадуясь удостоившимся этого, говорит: «О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же!» Спаси тех, которые получают эти блага, так, чтобы они преисполнились ими и показали плоды достойной благодати, сделай для них путь удобным, так, чтобы после получения они не отпали от этих благ. Благословен грядущий во имя Господне. Благословляем вас из дома Господня. Наше благо состоит не в том только, что совершилось, но и в другом лучшем, каково воскресение, царство, наследие со Христом. Желая выразить все это, пророк и присовокупил: «Благословен грядущий во имя Господне». Тоже говорил Христос иудеям: «Истинно говорю вам, что не увидите меня до тех пор, пока не воскликнете: благословен гряды во имя Господне». Матфея 23:39. Так как они часто возражали, что он не от Бога, что он противник Божий, то он и говорит им: «Вы сами будете свидетельствовать, что я не противник Божий, когда увидите меня идущим на облаках, и воскликните: благословен грядущий во имя Господне», отнимая у себя словами этой хвалы всякое оправдание. Очевидность того, что будет тогда, заставит вас высказать эти слова, которыми вы прославите Бога, вместе произнесете тяжкое обвинение на самих себя. «Бог Господь и осиял нас! Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника». Пророк разумевает весь верный народ, получающий благословение в Доме Божьем. И везде пророки ублажают тех, которые будут веровать. Почему же они ублажают? И от чего это блаженство? Потому что Бог явился им. Титу 2:11. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Итак, пророк удивляется здесь воплощению, тому, что Бог и Господь, будучи таким по существу своему, благоволил явиться во плоти. Явлением он называет то домостроительство, по которому Господь вселился в девическое чрево, сделался человеком и обращался с людьми. Зато, говорит, благословим вас, что удостоились такого дара. Это выражает и Христос, когда говорит: многие пророки и праведники желали видеть, что видите вы, и не видели, слышать, что вы слышите, и не слышали. Составьте праздник, говорит, благословен грядущий во имя Господне. От пророчества опять переходит к повествованию. Смысл этих слов следующий: празднуйте, торжествуйте. Что это значит? Как составьте праздник. И то, и другое означает праздник, радостный день, торжество. От духовного пророк опять обратил речь к чувственному и упомянул о собрании иудеев. Ты, Бог мой, буду славить тебя. Ты, Бог мой, буду превозносить тебя. Здесь показывает, что и без благодеяний Божьих должно благодарить Бога и прославлять Его ради величия и Его неизреченной славы. На это он указывает тем, что сделал такое прибавление после того, как сказал о благодеяниях, которыми был облагодетельствован. Я и без того, говорит, буду благодарить и исповедовать, что имею такого Господа, столь высокого, столь великого, столь невидимого, столь непостижимого. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Не только сам приносит эту жертву, но и многих других призывает в участники хвалы и благодарения. И возвещает человеколюбие Божие, воспевая постоянно Его неизменяемость и величие. Зная это, будем и мы непрестанно благодарить человеколюбивого Бога и приносить Ему такую жертву, чтобы нам сподобиться и будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 365. На Псалом 119. Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Каждый из прочих псалмов имеет собственное надписание, а здесь несколько псалмов, поставленных вместе, имеет одно надписание – «Песнь степеней», или, как говорит другой переводчик, «Песнь восхождения». Некоторые называют их и степенями. Почему же, скажешь, они так названы? В смысле историческом, потому что в них говорится о возвращении из Вавилона и упоминается о тамошнем плене. А в смысле переносном, потому что они наставляют на путь добродетели. Так некоторые понимают их. В самом деле, этот путь, подобно ступеням, мало-помалу возводит человека добродетельного и любомудрого и доводит его до самого неба. Другие говорят, что этим указывается на лестницу Иакова, которая была показана ему, достигающая от земли до неба. Таким образом, и высшие неприступные селения делаются доступными для нас, когда подставляются ступени и лестницы. Но так как вошедшие по тому самому, что они взошли на высоту, могут подвергнуться омрачению от головокружения, то не только восходящим, но и достигшим самой высоты нужно соблюдать предосторожность. Эта предосторожность состоит в том, чтобы не смотреть на то, сколько мы прошли, дабы не возгордиться, но смотреть вперед, сколько остается пройти, и стремиться туда. Тоже и Павел выражает, когда говорит: забывая заднее, простираясь вперед. Таков переносный смысл этого слова. Но мы, если угодно, обратимся к истории и посмотрим на освободившихся из плена. Как же они освободились из плена? Любовью к Иерусалиму. Напротив, те, которые не имели этой любви, нисколько не получили участия в милости Божией, но остались и умерли в рабстве. Если и мы будем подражать им, то испытаем то же самое. Если мы не будем исполнены любовью к благам небесным и желанием горнего Иерусалима, но постоянно будем привязаны к настоящей жизни, оскверняясь грязью забот житейских, то не сможем достигнуть Отечества. Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Видишь ли пользу скорби? Видишь ли готовность милосердия Божия? Польза скорби, потому что она привела их к чистой молитве. Готовность милосердия, потому что оно тотчас явилось к вызывающим. То же сделал Бог и прежде в Египте, потому и сказано: «Я видел озлобление людей моих и вопль их, и сказал: избавлю их, иду». Так и ты, возлюбленный, находясь в скорби, не отчаивайся, не малодушествуй. Но тогда особенно и возвышайся духом, потому что тогда молитвы твои чище, и благоволение Божие полнее, и все время проводи так, чтобы жизнь твоя была прискорбною, зная, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы, и что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Не люби поэтому жизни изнеженной и беспечной, и не желай идти путем широким, который не ведет к небу, а путем узким и тесным. Если ты хочешь достигнуть высших селений, то убегай удовольствий, попирай гордость житейскую, презирай богатство, славу и власть. Избери бедность, сокрушение духа, покаяние, источники слез, и стремись ко всему, чем можно приобрести спасение. Избравший это и сам находится вне опасности, и молитвы его делаются возвышеннейшими. Если ты таким образом устроишь себя и с таким сердцем будешь взывать к Богу, то Он непременно услышит тебя. Для этого пророк и сказал: «Воззвал я Господу в скорби моей, и Он услышал меня». Чтобы ты научился возвышаться мало-помалу и окрылять свои молитвы, чтобы ты не унывал и не отчаивался во время скорбей, но извлекал из них пользу. Если пророк Елисей, человек, не попустил ученику своему отринуть припавшую к нему жену, а сказал: «Оставь ее, ибо душа ее скорбит в ней» — 4 Царств 3.27. И выразив этим ничто иное, как то, что она имела для себя великую защиту и оправдание в скорби своей, то тем более Бог не отринет тебя, приступающего к Нему с прискорбной душою. Потому и Христос ублажает плачущих, а смеющихся называет несчастными. В беседе о блаженствах Он в самом начале говорит: «Блаженны плачущие». Итак, если хочешь восходить по этим ступеням, то отвергни изнеженность и беззаботность. Стесни себя прискорбной жизнью, отстань от дел земных. Это первая степень. Невозможно, никак невозможно в одно и то же время восходить по лестнице и оставаться на земле. 367. Ты видишь высоту неба, знаешь краткость времени, знаешь неизвестность смерти. Не медли же и не отлагай. Но с великой поспешностью приступи к этому шествию, чтобы в один день проходить по две, по три, по десяти, по двадцати степеней. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Смотри, как здесь сияет евангельская заповедь: молитесь, чтобы не впасть в искушение. Подлинно возлюбленный, ничто не может сравниться с искушением попасть к человеку коварному. Он опаснее дикого зверя. Зверь кажется тем, что он есть, а то часто скрывает яд под видом кротости, чтобы и коварство было незаметным, и впадал в яму неосторожно попавший. Потому-то пророк часто молит Бога об избавлении от таких злоумышленников. Если же должно избегать людей лживых и коварных, то тем более развратителей, проповедующих нечестивые учения. Особенно можно назвать устами неправедными те, которые отклоняют от добродетели и увлекают к пороку. Поэтому пророк и просит у Господа избавить от них душу его, потому что туда проникают стрелы их. Что даст тебе и что прибавить тебе язык лукавый? Эти слова выражают ничто иное, как то, что такой порок велик, что такого рода зло тяжко. Поэтому видишь ли, как пророк гневается, негодует и говорит: что дать тебе и что приложить тебе, о язык льстивый? Что прибавить тебе? То есть, какое достойное наказание найдется для этого зла? Подобным образом Исаия говорил иудеям: во что возбить еще продолжающее упорство? Тоже он и говорит: что даст тебе и что прибавить тебе язык лукавый? Он или это говорит, или то, что в самом пороке уже заключается наказание. Ты сам еще прежде наказания причиняешь себе наказание, рождая зло в самом себе. Действительно, порок есть величайшее наказание для души еще прежде наказания. Какое же может быть достойное наказание для такого порока? Здесь никакого, кроме поражения от Бога. Человек не может воздать за него по достоинству, потому что этот порок превышает всякое наказание, а Бог поразит его. Поэтому, желая показать это, пророк тотчас присовокупляет: изощренные стрелы сильного с горящими углями дроковыми. И то собранными в кучу, и это с можжевеловыми. Заключает в себе одну мысль: только там представляется количество, а здесь качество и сила наказания. Тоже выражает и 70 толковников словами «с углями пустынными», то есть опустошительными, разрушительными, истребительными. «Вещами страшными для нас» Писание означает и Божие наказание, называя их «стрелами и огнем». А здесь, мне кажется, указывается также на иноплеменников, потому что другой переводчик выражает и говорит «избавь душу мою от уст лживых». Таковы их слова, таковы козни и злоумышления, исполненные лжи и всякого нечестия. «Горе мне, что я пребываю у Мосоха, живу у шатров кидарских». Таким образом, они сетуют о плене Вавилонском, а Павел о продолжительности здешней жизни. «До тех пор, пока находимся в теле, мы воздыхаем, — говорит он, — и еще, и не только то, но и сами, имея начаток духа, и мы сами в себе воздыхаем. Действительно, настоящая жизнь есть странничество». Что я говорю «странничество»? Она гораздо хуже и странничества. Потому Христос и назвал ее путем. «Узкие врата», — говорит он, — «и тесный путь, ведущий в жизнь». Это есть самая лучшая и даже первая наука – знать, что мы странники в настоящей жизни. Древние исповедовали это и потому особенно прославлялись. Выражая это, Павел говорит, «Поэтому не стыдится Бог называть себя их Богом». Евреям 11:16. «Почему, скажи мне, потому?» «Потому что они признавали себя странниками и пришельцами. Это корень и основание великой добродетели». Кто здесь странник, тот там будет гражданином. Кто здесь странник, тот не станет привязываться к настоящим благам, не будет заботиться ни о жилище, ни о богатстве, ни о пище, ни о чем другом подобном. Но как находящийся в чужой стране делает все и употребляет все меры к возвращению в Отечество, и каждый день стремятся увидеть страну, их произведшую, так и питающий любовь к будущим благам, не огорчиться здешними несчастьями, обстоятельствами и не возгордиться счастливыми, но будет проходить мимо всего этого, как путник. Вот почему и в молитве нам заповедано говорить «Да приидет Царствие Твое», чтобы мы, питая в душе желание и ожидание того дня, и постоянно имея его перед глазами, не увлекались настоящим. Если иудеи, желавшие возвращения в Иерусалим даже после освобождения, оплакивает прошедшее, то какое мы можем иметь извинение, какое оправдание, не питая сильной любви к горнему Иерусалиму? 369. Посмотри, как он оплакивает свое пребывание между иноплеменниками. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Здесь они оплакивают не только свое пребывание в стране чужой, но и обращение с иноплеменниками. Так и другие пророки оплакивали настоящую жизнь и говорили: «О горе мне! Не стало милосердных на земле, и нет исправляющего между людьми». Михея 7:2. Этот самый пророк: «Спаси меня, Господи!» — говорит он, — «ибо я живу у шатров кидарских». Настоящая жизнь тяжела не потому только, что она исполнена суеты и безвременных забот, но и потому, что в ней много успевают люди злые. Нет ничего гнуснее и тяжелее обращения с такими людьми. Не столько дым и смрад тяготит глаза, сколько обращение с злыми людьми огорчает душу. Не помнишь ли, как и Господь наш Иисус Христос выразил тягость пребывания с ними, когда Он сказал: «Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас», то указал на то, что содержится в словах: «Долго жил я у шатров кидарских». Это варвары, которые обыкновенно поступают с подвластными им, как звери, живут в шалашах и пещерах и доходят до свирепости диких зверей, но еще несносные хищники, корыстолюбцы, развратники, живущие в роскоши. «Долго жила душа моя с ненавидящими мир». Однако немного, только 70 лет. Но пророк называет их многими не по количеству, а по трудности обстоятельств. Для страждущих и немногие годы кажутся многими. Так должно чувствовать и нам. Хотя бы мы прожили немногие годы, но должны считать их многими по сильному желанию будущих благ. Говорю это, не охуждая настоящей жизни, да не будет. И она – дело Божие. Но желая возбудить в вас любовь к будущим благам, чтобы вы не привязывались к настоящим, не прилеплялись к плоти и не уподоблялись малодушным, которые хотя бы прожили 1000 лет, говорят, что мало. Что может быть безрассуднее этого? Что может быть грубее? Тогда как предстоит небо, небесное благо, которых око не видело и ухо не слышало. Гоняться за тенями и желать вращаться в пучине настоящей жизни, подвергаясь непрестанным волнам, бурям и кораблекрушениям. Не таков был Павел, но он спешил и стремился туда, и только одно удерживало его — спасение людей. Я мирен, но только заговорю, а они к войне. Видишь ли, как он показывает тяжесть тамошней жизни. Не сказал с неимеющим мир, но с ненавидящим мир я был мирен. Видишь ли пользу скорби, видишь ли плоды плена? А теперь кто из нас может сказать это? Желательно, чтобы мы с мирными были мирны, а он и с ненавидящим мир был мирен. Как же и мы хотим достигнуть этого. Если будем жить как странники, опять обращая речь к тому же предмету, если будем жить как пришельцы, если не будем пленяться ничем настоящим, подлинно ничто не бывает столько причиной вражды и раздора, как любовь к настоящим благам, пристрастие или к славе, или к богатству, или к удовольствиям. Когда же ты разорвешь все эти узы и не попустишь душе пленяться чем-нибудь подобным, тогда увидишь, откуда берет свое начало раздор и где лежит основание добродетели. Для того Христос и повелевает нам быть овцами среди волков. Чтобы ты ни говорил: «Я потерпел то и то, и оттого ожесточился». Хотя бы ты потерпел бесчисленное множество обид, продолжай быть овцой и победишь волков. Такой-то человек зол и нечестив, но ты имеешь силу, которой можешь преодолевать и злых. Что смирнее овцы, что свирепее волка? Однако первое преодолевает последнего, как видно из апостолов, потому что нет ничего могущественнее кротости, ничего сильнее долготерпения. Вот почему Христос и заповедует нам быть овцами среди волков. Но сказав это и желая объяснить, каков должен быть его ученик, и что для него недостаточно этой простоты, то есть кротости овцы, прибавляет еще: «Будьте, — говорит, — кротки, как голуби», соединяя кротость двух смирных и незлобивых животных. Такое требует он от нас кротости, когда мы обращаемся среди злобных. «Не говори мне, он зол, я не могу сносить». Тогда особенно и нужно показывать кротость, когда мы имеем дело с злобными и враждебными. Тогда и открывается ее сила, тогда и сияет ее действенность, достоинство и польза. Только заговорю я, а не к войне. Выражая: «С ненавидящими мир я был мирен». Или: «За то, что я говорил им, они враждовали». Смысл этих слов следующий. Во время самой беседы, говорит, когда я особенно выражал любовь свою, когда произносились особенно дружелюбные слова, тогда они и раздражились, строили козни, ничего не укрощало их, ничто. Но я продолжал соблюдать свою добродетель, несмотря на такое их расположение. Так должны поступать и мы, хотя бы нападали на нас любящих, хотя бы враждовали, хотя бы строили козни. Мы должны соблюдать свое, помня заповедь, повелевающую быть подобными овцам и голубям среди волков, чтобы и их сделать лучшими, и самим достигнуть небесных благ, которых досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь. 371. На Псалом 120. Песни восхождения. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Посмотри на душу, которая, подвергшись бедствиям, затрудняется, недоумевает и желает получить утешение через обращение к Богу. Это опять действие и польза искушения, а не окрыляет ее, возбуждает и заставляет искать вышней помощи, отрешая от всего житейского. Если же иудеи, грубые и привязанные к земле, от страданий во время плена сделались столь благоразумными и обратились к небу, то тем более мы во время бедствий должны поступать так и прибегать к Богу. От нас требуется большее совершенство, нежели от них. Находясь среди врагов, не имея ни города, ни стены, ни башни, ни оружия, ни помощи от людей, ни богатства, ни всего подобного, но, пребывая в плену и рабстве своих владык, и вместе врагов, будучи угнетаемы такими великими бедствиями, они прибегли к непобедимой деснице и, лишенные средств человеческих, самой беспомощности, научились любомудрствовать, потому и говорили: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя?» Все человеческое уничтожилось, погибло, исчезло. Одно только осталось от Бога спасение. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Видишь ли, как они ищут Бога везде, и на земле, и на небе, и на горах, и в пустыне, везде представляя его перед собою. Видишь ли, как душа их возвышалась, как они проповедуют о промысле, простирающемся на все. Не напрасно пророк прибавил: сотворившего небо и землю, но прикровенно выразил такую мысль: если он сотворил небо и землю, то может помочь везде и в чужой земле, подать руку и стране иноплеменников, спасти лишенных и отечество. Если одним словом произвел такие стихии, то тем более может избавить нас от иноплеменников. Видишь ли, как любомудрствуют те, которые были бесчувственнее камней и жили в чужой земле. Они вспоминают уже не о храме, но о небе и земле. Посмотри, как они исповедуют творчество, премудрость и промышление Божие. Те, которые прежде говорили дереву: «Бог мой ты», и камню: «Ты меня родил», исповедуют теперь Творца Вселенной: «Помощь моя от Господа, а не от людей, не от коней, не от богатства, не от союзников, не от оград. Помощь наша от Господа». Эта помощь непреодолима, это содействие непобедимо. И не только непобедимо, но и легко и удобно. Не нужно ни идти далеко, ни кланяться привратникам, ни сдерживать деньги, ни отправлять посольство, но можно, оставаясь дома, приобрести это покровительство. Только нужно отрешиться от всего человеческого, держать этой надежды, иметь острое зрение и смотреть на предметы высокие. Для того Бог и сотворил из всех животных только одного человека с прямым станом и утвердил глаза его в верхней части тела, чтобы научить его и самой внешностью, что он должен взирать в высоту. Только одно это животное устроено таким образом, а все прочие смотрят вниз и обращены к земле. Человек же обращен к небу, чтобы он смотрел туда, о том любомудрствовал, о том помышлял и имел острое зрение души. Потому-то и сказал один премудрый: «Мудрого очи в голове у него», Екклесиастам 2.14. То есть он чужд всего низкого, стремится к небу, помышляет о высоком. 123. «Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя». Видишь ли, какие-то слова требуются от нас и ревности. Так как они упомянули о помощи Божией, призвали помощь свыше, то пророк увещевает, предлагает совет. И как бы так говорит: «Если хочешь получить ее, то сделай должное с своей стороны». Что же именно он советует? «Не даст он поколебаться ноге твоей». То есть не уклоняйся, не соблазняйся, и тогда Бог подаст тебе руку помощи, не оставит тебя, не отступит от тебя. Таким образом, от нас зависит начало дела, оно в нашей власти. Если же это в нашей власти, то, желая получить что-нибудь, мы должны приносить нечто со своей стороны. Этого хочет и Бог, хотя малое и незначительное, однако должны приносить, не оставаясь в бездействии, не предаваясь дремоте и сну, не отчаиваясь, но действуя и стараясь спасти себя. Потому Господь наградил и тех, которые работали только с 11 часа, хотя много ли могли сделать пришедшие в 11 часу. Но Он сделал это для того, чтобы в работе их получить повод, иметь основание к дарованию венцов. Потому пророк и говорит: «Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя». Когда ты сядешь и сделаешь должность твоей стороны, тогда последует и зависящее от него. А отсюда открывается еще и то, что если мы сделаем должность нашей стороны, и тогда имеем нужду в его помощи, чтобы достигнуть безопасности, чтобы оставаться непоколебимыми. 373. Кто же попускает колебаться ноге своей? Тот, кто гоняется за вещами тленными, не имеющими твердого основания, например, предается пристрастию к богатству, любви к житейскому. Потому такие люди часто колеблются и падают, подвергая сами себя крайней опасности. Эти вещи никогда не бывают твердыми и постоянными, но всегда колеблются и изменяются. Колеблются хуже волн, проходят скорее водных потоков и рассыпаются легче всякого песку. Не дремлет и не спит хранящий тебя. Если ты, говорит, так устроил себя, то и он не дремлет и не спит хранящий Израиля. То есть не презрит, не выдаст, не оставит тебя обнаженным и беспомощным. Желая выразить это, он не напрасно сказал «хранящий Израиля». Смысл этих слов следующий. Если Бог постоянно издревле, со времени предков твоих, действовал для доставления тебе безопасности, то он не оставит свое дело, не перестанет делать так, как делал постоянно, если только ты не дашь поколебать о ноге своей, и не только не оставит тебя, но и защитит с великою силою. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Он будет говорить твоим покровителем, помощником, защитником. Видишь ли, как и здесь он хочет сделать тебя деятельным. Как бывает у воинов, стоящих в строю, он станет по правую руку твою, чтобы ты был непобедим, деятелен, тверд, силен, чтобы воздвигнуть трофей, одержал победу, потому что этой рукою мы преимущественно делаем все. Он не только будет находиться при тебе, и не то только будет помощником твоим, но и покровом. Опять повторяю, предметами, близкими к нам, пророк означает помощь Божию. Десница и покровом изображает полное хранение и ближайшее содействие Божие. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Это было тогда, когда они выходили из Египта и странствовали в пустыне. Здесь он выражает великую безопасность. Впрочем, может быть и тогда, при возвращении из Вавилона, они удостоились подобного чуда каким-нибудь другим образом. Поэтому, желая показать особенное промышление Божие, пророк прибавляет, что Бог не только избавит их от бедствий, но и от того, что обыкновенно бывает с людьми, потому что щедродательна милость Его, неизреченно человеколюбие. Не по мере нужды нашей Он подает нам помощь свою, но превышает дарами своими самые прошения наши. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Тот, кто не попускает тебе подвергаться даже малым неприятностям, до такой степени простирает свое попечение и промышление, конечно, еще более защитит тебя от всего другого. Великая печаль отступает и проходит от мановения Божия, чего у людей не может быть. Человек часто от одного зла избавил, а другого не мог, или и мог, но не хотел. А всемогущая и всесильная десница Божия, какое бы ни случилось бедствие, может прекратить его, может избавить и освободить тебя от всего. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Видишь ли, постоянную помощь везде и при входе, и при выходе. Что может сравниться с такой любовью, с таким человеколюбием? Этими словами пророк означает всю жизнь, потому что из этого слагается вся жизнь, из входов и выходов. Выражая это яснее, он присовокупляет. Отныне и до века. Не на один день, говорит, не на два, на три, на 10, на 20 или на 100, но постоянно, чего у людей не бывает. У них великое непостоянство, частые перемены, внезапные перевороты. Сегодня друг, завтра враг. Сегодня помогает, завтра оставляет. И часто не только оставляет, но и начинает враждовать и строить козни злее всякого врага. Дела же Божии неизменны, постоянны, вечны, тверды, бесконечны. Чтобы нам удостоиться их, будем исполнять должное с нашей стороны. И таким образом достигать великой безопасности и будущих благ о Христе Иисусе Господе нашем, которому слава во веки веков. Аминь. 375. На Псалом 121. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. А теперь многие даже огорчились бы при таком приглашении. Если кто пригласит идти на конские ресталища или на зрелище беззаконное, то стекаются многие, а в дом молитвы немногие идут без лености». Но не так было с иудеями. Что может быть прискорбнее, когда христиане оказываются беспечнее иудеев? Отчего же они сделались такими? Опять повторяю, от плена они сделались лучшими. Те, которые прежде гнушались и избегали храма и слушания, и изречений божественных, ходили на горы, в рощи и дубравы и предавались великому нечестию, теперь оставили пристрастие к суеверию, с радостью внемлют этому призыву, пробуждаются, восстают и восхищаются в душе своей. Они страдали голодом и жаждою. Не жаждой хлеба, жаждой воды, но голодом слышания Слова Божия. И, испытав такое наказание, с большим желанием стремятся к тому, от чего прежде отступили. Они обнимают самый помост Сиона и говорят: «Возрадовались, возлюбили рабы твои и камни его, и о прахе его жалеют. Еще, когда приду и явлюсь пред лице Божие, помяну тебя с земли Иорданской и Ермонской, с горы Цар. И еще, воспомяну об этом, вспоминал и изливал душу мою. Что скажешь мне, помянул ты? Ступал с ними в дом радости, в дом Божий, то есть, что я приду с этими ликами, этим торжественным собранием, этому богослужению». Стих 2. «Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим». Видишь ли чрезмерную радость? Как бы уже получив желаемое, они радовались самому призванию и с великой любовью обнимали дом молитвы и город. Так Бог всегда поступает. Когда мы, владея благами, не чувствуем этого, то Бог исторгает их из рук наших, чтобы то, чего не сделало обладание, сделало лишение. Тоже испытали они, обнимая храм, обнимая город, воздавая великую благодарность Богу за возвращение им Отечества. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, указывает на время до построения его, или по другому переводчику: «Мы возвратились в Иерусалим, построенный как город», указывается на события после плена. Так как тогда во всем городе было великое запустение и развалины, башни были ниспровергнуты, стены разрушены, и только видны были остатки древнего Отечества, то возвратившийся иудей, видя его запустение, припоминает прежнее его благосостояние, превозносит его похвалами и говорят, что город, столь славный и великолепный, имевший церковь, начальников, царей, первосвященников и отличавшийся великой красотою, доведен до такого жалкого состояния. А что это так, выслушай самые слова. Иерусалим, слитый в единое, устроенный как город. Следовательно, тогда он еще не был городом. Тоже видно из следующих слов, которые прибавляет пророк: «Куда восходит колено, колено Господне по закону Израилеву, славить имя Господне». Здесь он говорит, что в городе здания были слитые, твердые и сплошные, что между ними не было ничего пустого, но во всех местах он был застроен, часто, совершенно слитно, так что был до плена непрерывным и связанным целым. Далее высказывает ему и другую похвалу: «Куда восходит колено, колено Господне по закону Израилеву, славить имя Господне». Этим особенно украшался город. Не столько великолепием и зданиями, сколько тем, что все стекались туда, когда происходило народное или церковное собрание, или предстоял вопрос о чем-нибудь. Так как здесь находился храм, отправлялись все богослужебные обряды, были и священники, и левиты, и царский дворец, и неприступное святое святых, и преддверие, и жертвы жертвенник, и праздники, и торжества, и молитвы, чтения. Одним словом, так как здесь сосредоточена была вся сущность общественного устройства, то сюда должны были собраться все колена, особенно три раза в год, в Пасху, Пятидесятницу и в праздник Кущи, потому что в других местах все это было недозволено. Поэтому-то в похвалу города он и говорит: там взошли колено. Не просто сказал колено, но колено Господне. Хотя все колена были Господними, но им не было дозволено совершать все это в собственном отечестве. Такая честь была предоставлена столице, собиравшей, привлекавшей к себе всех. 377. Это было установлено в целях богопознания, чтобы иудеи, блуждавшие повсюду, не имели поводов и путей к идолопоклонству. Потому Бог и заповедал там приносить жертвы, там молиться, там отправлять торжества, самым ограничением места, желая оградить, удержать и обуздать их мысли, склонявшиеся к нечестию. Это и выражает пророк словами «колено Господне». Что значит «колено Господне» по закону Израилеву? Величайшее свидетельство, доказательство, знак промышления Божия, при котором не оставалось им никакого оправдания, если они отступят, совратятся и уклонятся к идолам. Это было величайшим свидетельством его промышления, силы и премудрости. Там читался закон, который содержит сведения и повествования о древних великих событиях. Там они, встречаясь друг с другом, соединялись с любовью. Там совершившиеся торжества служили для них поводом и случаем к взаимным сношениям. Усиливался страх Божий. Умножалось благочестие и бесчисленное множество благ происходило от стечения их в этот город. Исповедуется имени Господи, то есть благодарить, совершать богослужение, молиться, приносить дары и жертвы, что руководило их благочестию и делало общественное устройство более твердым. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Вот и другое преимущество города какое? То, что там царские чертоги. Это именно и означает слова. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Двоякое начальство священников и царей там соединялось в одно, так что город украшался как бы двойным украшением, венцом и диадемою. Там были судьи, которым восходили дела, превышавшие разумение прочих. Если в каких-нибудь других городах возникал вопрос, приводивший в недоумение, то его представляли как бы на апелляцию к судьям иерусалимским. И оттуда получалось разрешение. Так было в древности, а теперь все было в жалком состоянии. Было совершенное запустение, разрушение, развалины. Немногие остатки зданий жалкого вида, только намекавшие и напоминавшие о прежнем благосостоянии. Впрочем, пророк не ограничился своей речи этими печальными воспоминаниями, но возбуждает радостную надежду и говорит: «Просите мира Иерусалиму, да благоденствует любящие тебя». Что значит «просите мира Иерусалиму»? Иначе сказать «просите», «требуйте». Другой переводчик говорит: «приветствуйте Иерусалим», то есть молитесь, чтобы он возвратился к прежнему благосостоянию, чтобы избавился от частых войн, чтобы получил, наконец, спокойствие. Или это говорит пророк, или пророчествует. «Просите мира Иерусалиму, да благоденствует любящие его». Здесь представляется величайшее благоденствие, когда оно не ограничивается только самым городом, но и любящий его наслаждается благами, между тем, как в прежние времена было напротив. Тогда те, которые ненавидели его и нападали на него, были особенно сильны, сильнее и славнее других, и легко одерживали победы. Но теперь те, которые любят тебя, будут в великой безопасности, будут ограждены вместе с тобою. Здесь он разумеет или тех, которые будут содействовать им, или самих граждан. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. 121.7. Что значит в силе твоей? Значит, в недрах твоих, в жителях твоих, в благосостоянии твоем. Так как война разрушительна и погубила его, то и желает им мира. Предсказывает им не только избавление от бедствий, но и получение бесчисленных благ мира, изобилия, плодородия. Какая польза от мира, если будут жить в бедности, нищете, голоде? И какая польза от изобилия, если будет война? Потому он и предсказывает им и те, и другие блага, и пребывание в изобилии, и пользование им в безопасности, в мире. ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Разумеют ли соседи, радовавшихся их падению, и молятся о мире, чтобы и те смирились и познали силу Божию? Или говорит о братьях, живших в городе? Итак, ради братьев моих и ближних моих да будет мир, чтобы вы хотя поздно успокоились, сделавшись от бедности лучшими. Ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе, сказав ради братьев моих и ближних моих, и показав, что он молится об этом не ради заслуг их, но чтобы более облагодетельствовать их, прибавляет ради дома Господа Бога нашего. То есть желаю большого мира его славы для восстановления его богослужения, для большого распространения его учения. Одни из иудеев родились во время плена, а другие были свидетелями отведения в плен и возвращения. Первые узнали обо всем этом от старейшин, о бывшем прежде при совершении богослужения, благолепии и благоденствии, которого они лишились. Видишь ли, как он смиряет их гордость, чтобы не подумали, будто они получили благо, как потерпевшие достойное наказание, но знали, что они возвращены в свое отечество для славы Божией. И зная это, были осторожны, чтобы, предаваясь прежним грехам, не испытать того же. Зная это, и мы будем всячески стараться не падать. Если же когда-нибудь впадем в грехи, то постараемся скорее отстать и не обращаться к прежнему. Чтобы не услышать сказанного расслабленно: «Вот ты здоров, смотри, не греши более, чтобы не случилось чего хуже». Иоанн 5:14. Это сказано для того, чтобы научить добродетельных крепко хранить свою добродетель, а освободившихся от грехов оставаться при доброй перемене, дабы всем вместе получить небесные блага, которых досподобимся всему благодати человека, любим Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. 379, на Псалом 122. Видишь, как везде видна польза плена. Те, которые всегда привязаны были к земле, надеялись на сириан и египтян, на крепость стен, на множество богатства. Теперь отрешаются от всего этого, прибегают к непобедимой деснице, обращаются к этой надежде, приобретают высокие мысли и, отказавшись от земли и лишившись храма, потому что храм их был разрушен, призывают, наконец, самого Бога с неба. Он называется живущим на небе не потому, чтобы ограничивался местом, нет, он все наполняет, но потому, что он преимущественно обитает в тамошних силах. Подобно, как говорится, что он обитает и в людях, вселюсь в них и буду жить. Таким образом, находясь в стране иноплеменников, иудеи научились немалым истинам, именно отрешаться от земли и ясно понимать, что Бог везде скоро внемлет, когда призывает его. Так как, наконец, появлялся луч новой жизни, то пророк и начинает касаться будущего, отвергая мало-помалу и прикровенно закон о соблюдении мест. «К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах». Вот как очи рабов обращены на руку Господь их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу Богу нашему, доколе он помилует нас. Посмотри здесь опять, как возросло их благочестие. Не на короткое только время они питают надежду на Бога, но навсегда предаются ей и утверждаются на ней. Потому приводят и сравнение, которым выражает именно то, что они ни от кого другого не ожидают себе помощи и содействия, и ни к кому другому не обращают взоров, подобно как рабыни и раб имеет одно только средство к получению пищи, одежды и всего содержания от господ своих, и не перестают взирать на них, но ожидают, когда получат, а когда получат, то остаются благодарными и поступают так постоянно. Так и они, желая показать, что они взирают на него и делают это постоянно, что они не имеют никакой другой надежды и неотступно ожидают его помощи, и что все находящееся у них принадлежит ему, упоминает о рабынях и рабах. Смотри, как те, которые прежде, будучи приглашаемы идти к Богу, слушали это с отвращением и небрежностью, Теперь от несчастья делались настолько лучшими, что не хотят отступить от него, но ожидают, служат и просят от него: «Доколе помилуешь нас, доколе». Не сказал, доколе даст награду или доколе сделает вознаграждение, но доколе помилует он нас. Так и ты, человек, постоянно приступай. Хотя получишь, хотя не получишь. Если не получишь, не отступай, и непременно получишь. Если и жестокого начальника преклонила на милость неотступность вдовы, то можешь ли иметь прощение ты, так скоро отступая от Бога, унывая и ослабевая? Не видишь ли, как служанки не отступают от господ, не позволяя ни мысли, ни взору блуждать по сторонам? Так поступай и ты. Следуй одному Богу и, оставив все прочее, будь в числе его слушателей, и непременно получишь то, чего просишь, с пользой для себя. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением. Видишь ли сокрушенную душу? Они просят спасти их по милости, и даже не по милости заслуженной, а потому что они потерпели великое наказание. И Даниил говорил: «Ибо мы умалились более всех народов на земле». Тоже и они говорят в своей молитве: «Мы потерпели крайнее бедствие, лишились отечества и свободы, сделались рабами иноплеменников, жили в унижении, были изнуряемы голодом, притеснением и жаждою, подвергались оплеванию и были попираемы ногами в течение всего времени. За это прости и помилуй нас». Что значит «преисполнена, насыщена презрением душа»? Самая душа наша, говорит, ослабела и изнурилась от великих бедствий. Многие, хотя подвергаются бедствиям, но переносят их мужественно. А мы, говорит, и этого лишились. Мы унываем во время бедствий, сокрушаемся. Они не пользуются надлежащим образом дарованными им преимуществами, потому что Бог и исправляет их противным тому, как Он всегда делает. Так Адама, не употребившего на пользу пребывания в раю, Он исправил изгнанием из рая. И жену, сделавшуюся худшую, отравной с мужем чести, он сделал лучшую посредством порабощения и подчинения. Так и этих иудеев, которые от свободы и безопасности в своем отечестве сделались худшими, необузданными и невоздержанными, он исправляет противным тому. Умоляя о помиловании, он и говорит Богу: «Довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых». Они выражают одну и ту же мысль, оплакивают бедствие словами: «Насыщена душа наша поношением». А 70 толковников говорят другое, именно, что все это обратилось на них, чтобы они сами испытали то же, чему подвергли нас, чтобы смирилась их гордость и надменность. Так часто и случается. Бог обыкновенно делает это, смиряя высокомерных и унижая гордых, чтобы отклонить их от пути, ведущего к погибели. Нет ничего хуже гордости. Для того и бывает искушение и скорби. Дано смертное жало, и посылаются многие несчастные обстоятельства. Для того страдания и болезни, чтобы крепко обуздать душу, которая легко надмевается и доходит до гордости. Поэтому не смущайся, возлюбленный, когда подвергаешься искушениям. Но помни слова пророка: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Принимай несчастье за врачество, пользуйся искушением надлежащим образом, и достигнешь величайшего спокойствия, которого досподобимся все мы, благодатью человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. 382, на Псалом 123. «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль». Часто я говорил, и теперь скажу, и не перестану говорить. Велик плод плена и может приводить внимательных к любомудрию. В самом деле, посмотри, что говорят теперь после плена те, которые прибегали к идолам, отвращались от Бога и предавались нечестию. Как они приписывают свое спасение Богу? И пророк, как превосходный хора начальник, заповедует им непрестанно говорить это. Сказав наперед сам, он внушает и им, как учитель ученикам, и говорит: «Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди». Они были безоружны. Наги, пленники, рабы, только что освободились от бедствий, имели город без стен, или даже вовсе не имели города, и по возвращении были для всех готовой добычей. Но вместо стенной крепости был у них Бог. Тоже и мы ныне будем говорить. Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Действительно, чего не сделал бы враг наш, дьявол, если бы не Господь был с нами? Послушай, что Христос говорит Симону. Симон, Симон, сколько раз сатана просил, чтобы я сеял тебя, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Этот злой и ненасытный зверь, если бы не был непрестанно обуздываем, не спроверг бы и расстроил все. Если он, получив некоторую малую власть над блаженным Иовом, разрушил дом его до основания, исказив его тело, произвел такие прискорбные события, истребил его имение, умертвил его детей, наполнил плоть его червями, вооружил жену, сделал друзей врагами, внушил рабам так оскорблять его, то, не будучи обуздываем различным образом, не погубил ли бы он всех? Потому и говорит пророк: «Если бы не Господь был с нами». Они были весьма малочисленны и бедны, и многие нападали на них по возвращении. Но и в том открывалась премудрость Божия, что не вдруг дана была им безопасность, а мало-помалу, постепенно. Бог сделал так для того, чтобы соблюсти их в боговедении, и чтобы не исчезло исправление, произведенное в них пленом. Так как избавление от бедствий обыкновенно делает людей более беспечными, то Он и при самом даровании благ попускал им подвергаться частым искушениям, чтобы искушения были для них постоянным упражнением в любомудрии. Бог не оставляет людей навсегда ни в несчастье, чтобы они не изнемогли, ни в счастье, чтобы они не сделались беспечными, но различными способами устрояет их спасение. То живыми они поглотили бы нас. Видишь ли, как он изображает зверство нападающих. Действительно, есть люди, обнаруживающие свирепость зверей, и даже свирепие их поступающие со своими единоплеменниками. Зверь, напав однажды, оставляет ярость и уходит, или, будучи прогнан, не нападает более. А люди часто после неудачи опять нападают, стараясь растерзать самое тело ближнего. Так безрассуден гнев, так кипит и клокочет эта страсть. Как же можем мы истребить эту болезнь, если будем рассудительны, если будем помышлять о смерти у ежедневно умирающих, если будем вникать в самое естество наше, которое есть земля и пепел? Когда красота лица обольщает твою душу, то пойди к памятникам и гробам предков и посмотри на лежащих там, как они обратились в прах, и ты получишь от этого зрелища великое расположение к сокрушению. Не укоряй слов моих жестокости. Как одержимая горячка, освободившись от болезни, имеет нужду в чистом воздухе, так точно и неистовствующие страстями, пришедшие к памятникам, как бы находят здоровое местоположение и избавляются от многих болезней. В самом деле, довольно одного вида урны, чтобы смирить человека самого гордого. Отсюда перенесись мыслью к будущему страшному дню, к тем истязаниям, осуждениям, к тем наказаниям, в которых нет утешения, от которых никто не защитит тебя. Всем этим усмиряй страсти. Вспоминай также о тех людях, которые в настоящей жизни из богатства впали в бедность, из славы в бесчестие. Если хочешь гневаться, то гневайся не на сродного тебе брата, а на злого духа. Вот на кого ты можешь устремлять эту страсть. С ним не мирись никогда, на него изливай и истощай свой гнев. Ему ставь западню. Против него не переставай никогда вести войну. Воды потопили бы нас. Поток прошел бы над душою нашей, прошли бы над душою нашей воды бурные. Потоком и водою пророк называет здесь невыразимый гнев врагов. Он есть вода, несущаяся беспорядочно и с великой стремительностью и силой, увлекающей то, что ей встречается. Впрочем, здесь говорится не только о наступлении бедствий, но и о миновении их. 384. Не будем же падать духом, когда постигает нас бедствие. Каковы бы они ни были, они поток и мимолетное облако. Какую бы ни назвал скорбь, она имеет конец. На какое бы ни указал бедствие, оно имеет предел. А если бы они не имели конца, то не достало бы нашего естества. Но, скажешь, они увлекают многих. Не по собственной стремительности, а потому что увлекаемые сами беспечны и легко притыкаются. Поэтому, чтобы нам не быть увлекаемыми и идти по самой глубине этого потока, будем осматривать местность его и держаться священного якоря, чтобы не потерпеть кораблекрушение. Так и поток воды до времени бывает страшен, а потом безмерно понижается. Воды потопили бы нас. Видишь ли, какова помощь Божия, как среди таких бедствий Он не попустил им подвергнуться потоплению. Бог попускает умножаться бедствием не для того, чтобы потопить нас, но чтобы сделать нас более опытными и яснее показать свою силу. Гордыми здесь называются враги, которые, нападая сильнее всякого потока и всякой неудержимой воды, не причинили им никакого вреда. А причиной этого – помощь Божия, содействие свыше, непобедимая защита. Поэтому, сказав об избавлении от бедствий, пророк говорит и о виновнике избавления, и при том в виде славословия. «Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их! Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились». Видишь ли, как он изображает и собственную слабость, и силу врагов. Те нападали, как дикие звери и львы, готовые пожрать самое тело их, вооружившись и силой, и яростью, а эти были слабее всякой птички. Но дивные дела Божии тогда особенно открываются, когда слабое побеждает сильных. Нападение было невыносимо не потому только, что с одной стороны были враги сильные и страшные, исполненные великой ярости, и готовые пожрать самую плоть, а с другой люди слабые, малочисленные и удобоуловимые, но и потому, что последние находились среди бедствий, поставлены были самые затруднительные обстоятельства – и со всех сторон угрожаемы войнами. Но всегда сильный и готовый спасать избавил нас, говорит, с великой легкостью, и после того, как мы подверглись бедствиям. Желая выразить это, он и сказал так. «Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Видишь ли силу защитника? Видишь ли его могущество? Он разрушил и самые средства нападения». Это можно принимать и в переносном смысле, в отношении к дьяволу и роду человеческому. Пророк показывает, как Бог избавил от него, как разрушил козни его. Это произошло с того времени, когда Христос сказал ученикам: «Будьте наступать на змей, на скорпионов и на всю силу вражью». Теперь уже не открытая борьба и неравный бой, но дьявол лежит повергнутый на землю. А ты стоишь прямо и поражаешь сверху. Он обессилен, а ты крепок. Почему же он часто одерживает над нами победу? По нашему малодушию, по беспечности спящих. Если ты захочешь противостать ему, то он не посмеет идти против тебя. Если же он побеждает тебя, спящего, то это происходит не от его силы, а от твоего малодушия. Кто даже из самых слабых не победит спящего? Но теперь крепкий связан, сосуды его расхищены, сила его сокрушена, убежище его разрушено, мечи у него отняты. Чего же хочешь более? Почему боишься его? Почему страшишься? Тебе повелено попирать его обессиленного. Почему же ты трепещешь, скажи мне, почему колеблешься? Разве не понимаешь, какого имеешь ты помощника? Ведь не только враг сделался слабее, но и помощь тебе стала больше. Волнения плоти усмирены, бремя греха свергнуто. Ты получил благодать духа, силу помазания. Как закон ослабленной плоти был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих, не по плоти, но по духу. Римлянам 8:34. Он сделал плоть покорной, даровал тебе оружие, броню правды, припоясание истины, шлем спасения, щит веры, меч духа. Дал тебе залог, плотью своей питает тебя, кровью своей напояет тебя. Вручил тебе крест, как копье, копье никогда не сокрушимое, связал дьявола и поверг его на землю. Итак, ты безответен, если бываешь побеждаем. Не имеешь оправдания, если терпишь поражение, потому что имеешь бесчисленные средства к победе. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Видишь ли, какой у тебя вождь, какой царь? Создатель всего, словом своим произведший такие существа, столь огромные, столь великие. Не падай же духом, стой мужественно. Ничто не препятствует тебе воздвигать славный трофей. Зная это, возлюбленные, будем бодрствовать и подвязаться, не будем спать, но изострив оружие и усилив ревность, будем непрестанно нападать на врага, чтобы, одержав светлую победу, с великою славой достигнуть нам Царства Небесного, которого досподобимся все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. 386. На Псалом 124. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Для чего пророк прибавил Сион? Для чего не сказал просто «как гора», но упомянул именно об этой горе? Для того, чтобы научить тебя не падать духом в несчастьях, не погружаться в уныние, но держась в надежде на Бога, мужественно переносить все и войны, и битвы, и смятения. Как эта гора, сделавшись некогда пустынной и лишенной жителей, опять достигла прежнего благосостояния и возвратила древнее благополучие вследствие возвращения своих обитателей и откровения чудес, так и мужественный человек, хотя бы потерпел бесчисленное множество бедствий, не поколеблется. Так и ты желай жизни небезопасной, бездейственной и безбедной, но колеблющейся, не колеблющейся от опасности. Не одинаково ведь можно показать свое искусство, оставаясь спокойно в пристани или переплывая волнующееся море. Один делается ленивым, беспечным и слабым, а другой, испытав много подводных камней, много скал, много бурных ветров и других морских опасностей, и перенесший все это, делает свою душу более крепкою. Ты введен в настоящую жизнь не для того, чтобы бездействовать, лениться, не терпеть никаких бедствий, но чтобы через страдания сделаться славным. Не будем же искать покоя или роскошной жизни. Желание этого прилично не мужественному человеку, а червю, более животному неразумному, нежели имеющему разум. Ты молись усердно, чтобы не впасть в искушение, но когда впадешь, то не скорби, не смущайся, не унывай, а употребляй все силы, чтобы сделаться славным. Не видишь ли, как мужественнейший из воинов, слыша призывающую трубу, взирает на трофеи, на победы, на венцы, на доблестных предков? Так и ты при звуке духовной трубы встань и будь мужественнее льва, иди и на огонь, и на железо. Самые стихии стыдятся истинно мужественных людей, и звери боятся таких храбрых мужей. Хотя бы они рассвирепели от голода или от своих природных свойств, они забывают все, увидев праведника, и удерживают ярость свою. Итак, ограждай себя этим оружием, и ты не будешь бояться даже огня, хотя бы ты видел пламя, восходящее до неба. У тебя вождь доблестный, всемогущий и одним мановением разрушающий опасности. Все его, и небо, и земля, и море, и звери, и огонь, все для него легко изменить и передвинуть. Почему же, скажи мне, ты боишься? Не почему иному, как по лености и собственному нерадению. Смерть не выше ли всех бедствий, но и она есть долг природы. Почему же ты не извлекаешь пользы из этого долга? Если волей или неволей необходимо идти этим путем, то почему не идти с пользой, с подвигами, доставляющими не временные блага, но радость, превышающую здешние скорби? Если же эти слова кажутся тебе тяжкими, то представь людей, которые, не ожидая награды, подвергаются продолжительному страданию, постоянно борются с голодом, имеют неизлечимые продолжительные болезни, заставляющие их часто желать прекращения жизни, а иногда бросаться в петлю и на меч. Тебя же ожидает небо и небесное благо, и ты не трепещешь, не страшишься, предаваясь беспечности, и притом имея такого помощника? Разве не слышишь слов пророка, надеющийся на Господа, как гора Сион? Словом «гора» он выражает непоколебимость надежды на Бога, ее твердость, неприступность, непобедимость. Как никто не может ни сдвинуть, ни поколебать горы, хотя бы употреблял бесчисленные средства, так и тот, кто нападает на возлагающего надежду на Бога, возвратится домой с пустыми руками. Подлинно, надежда на Бога гораздо тверже горы, не подвижется вовек. Горы – окрест Иерусалима, а Господь – окрест народа своего отныне и вовек. Но скажешь, разве не поколебались три отрока и Даниил? Нет. Они лишились отечества, подверглись плену, но колебания не показали никакого никогда. Напротив, среди такого смятения, среди такого множества волн, они, как бы стоя на камне, находясь в тихой пристани, не потерпели ничего неприятного. Не называй колебанием несчастные обстоятельства. Не в этом колебании, а в погибели души и отпадении от добродетели. Такому колебанию среди опасности не подвергаются люди бодрствующие. Напротив, они укрепляют тогда свое любомудрие и сияют еще более. Если же хочешь принимать в переносном смысле эти слова, не подвигнется вовек живущий в Иерусалиме, то вообрази тамошнее состояние в горнем отечестве. Подлинно, достигшие его свободны от всех превратностей. Там нет ничего соблазняющего, ни похоти, ни удовольствий, ни поводов ко греху, ни печали, ни болезни, ни опасности. Всего этого там совершенно нет. Горы – окрест Иерусалима, а Господь – окрест народа своего отныне и вовек. Здесь пророк говорит и о защите, представляемой городу самым его местоположением, но не допускает надеяться на это, а возводить к непобедимой помощи. Возводит к Богу. 388. Хотя и горы, говорит, ограждает его, но он нуждается в той высшей защите, а она делает его непобедимым. Господни, говорит, ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведно не простерли рук своих беззаконию. Показывает основательную причину помощи Божией, на которую они могут надеяться. Какую же? Бог не допустил, говорит, чтобы благо праведных были в руках грешников. Говорит это как для того, чтобы они надеялись на помощь Божию, так и для того, чтобы пребывали в добродетели, если они хотят постоянно получать помощь Его и обладать собственными благами. Этим он показывает, что и обладание благами и безопасность зависит от собственной их воли. Жезлом грешников называют царство врагов. А смысл этих слов следующий. Не попустит владеть наследием праведных. Если же на время он попускал это, то для исправления и вразумления. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих беззаконию. Потому как выше сказано, что Бог защитит, отомстит, отразит, отгонит врагов от владения их. Он как бы так говорит, искушением наученные и рядом благ улучшенные, они постоянно будут жить в добродетели и, вразумляясь тем и другим, не прикоснуться к пороку. Так все служило к тому, что душа их сделалась лучшую от постигающих бедствий, получая исправление и от подаваемых благ, усиливая свою ревность. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих. А совращающихся на кривые пути свои, да оставит Господь ходить с делающими беззаконие. Видишь ли, что начало всего зависит от нас, и удостоится благ, и получить наказание. Но хотя начало от нас, однако и при этом сияет великий свет человеколюбия Божия. Он с великим избытком побеждает нас своими воздаяниями. За грехи он налагает соразмерное наказание, а за добрые дела дает превосходнейшее воздаяние. Правыми пророк называет здесь людей не лукавых, простосердечных, не имеющих в себе ничего скрытного и коварного. Такой правоты особенно Бог ищет везде. Такова добродетель, она просто и открыта. А порок, напротив, изменчив, извилист и запутан. Это можно видеть на опыте. Так, кто хочет солгать и обмануть, тот представь, сколько употребляет усилий, сколько должен придумать различных средств и хитрых слов, сколько иметь ловкости. А кто говорит истину, тому не нужно ни труда, ни беспокойства, ни лицемерия, ни хитрости и ничего подобного, потому что она сияет сама собою. Как безобразные лица нуждаются во многих внешних уборах и покровах для прикрытия естественного безобразия, а прекрасные по природе, напротив, безыскусственно сияют сами собою. Так бывает с ложью и истиною, с пороком и добродетелью. Отсюда очевидно, что порок еще прежде наказания сам причиняет наказание, а добродетель еще прежде воздаяния сама доставляет награду. Как добродетель заключает в себе самой награду еще прежде венцов, так порок заключает в себе самом мучение еще прежде наказания. Действительно, что может быть несноснее наказания, происходящего от греха? Потому и Павел, упоминая о развратниках, растлевающих свою красоту и извращающих законы природы, говорит, что в этом самом и заключается величайшее мучение еще прежде наказания. Мужчины, говорит он, делая срам на мужчинах и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение, называя возмездием греха их самое распутство и действие. Мир на Израиле! Молитва и пророк заключает речь. Таковы души святых. С увещанием и советом они соединяют молитву, доставляя слушающим величайшую помощь. Мир здесь он разумеет не только чувственный, но и высший, от которого и тот происходит. Молится, чтобы душа не восставала самой на себя, воздвигая борьбу страстей. Такого мира будем искать и мы, чтобы нам достигнуть обетованных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. 390. На Псалом 125. Песни восхождения, когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Слово «плен» по названию своему просто, но имеет много значений. Есть плен добрый, о котором, например, говорит Павел. «Пленяем всякое помышление, всякий разум во Христа». Есть и худое, о котором, например, он говорит. «Обольщающие женщин, утопающих во грехах». 2 Тимофея 3:6. Есть духовный, о котором говорится, проповедовать пленникам освобождение. Есть и чувственный, от неприятелей. Но первый тяжелее. Взявшие кого-нибудь в плен по закону войны часто и щадят пленных, хотя заставляет их носить воду, рубить дрова и ходить за лошадьми, но нисколько не вредят их душе. А кто взят в плен грехом, тот приобрел себе властелина жестокого и беспощадного, принуждающего его к делам самым постыдным. Этот тиран не умеет ни щадить, ни миловать. Послушай, например, как он, взяв в плен жалкого и несчастного Иуду, не пощадил его, но сделал святотатцем и предателем, а по совершении греха вывел его на зрелище пред иудеями, открыл его преступление и не допустил воспользоваться покаянием. Он, предупредив раскаяние, довел его до петли. Грех есть властелин жестокий, дающий нечестивые приказания, подвергающие бесчестию повинующихся ему. Поэтому, увещеваю вас, будем с великой ревностью убегать власти его, будем бороться с ним, никогда не станем мириться с ним и, освободившись от него, будем пребывать в этой свободе. Если иудеи, освободившись от иноплеменников, были утешены, то тем более мы, освободившись от греха, должны радоваться и восхищаться и хранить вечно эту радость, а не нарушать и не осквернять ее, снова предаваясь тем же порокам. Когда уста наши были полны веселья, тогда, и язык наш – пение, тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над ними». «Великое сотворил Господь над нами», мы радовались. «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень». А радость по случаю освобождения из плена немало содействует перемене к лучшему. Но скажешь, кто не радуется при этом? Отцы их, когда были освобождены из Египта и изведены из тамошнего рабства на свободу, с крайней неблагодарностью роптали среди самых благ, негодовали, были недовольны, постоянно сетовали. Но мы, говорит, не так. Мы радуемся и восхищаемся, высказывает и причину радости. Мы радуемся, говорит, не только по причине освобождения от бедствий, но и потому, что отсюда все узнают Божие промышление о нас. Тогда уста наши были полны веселья, тогда между народами говорили: «Велико сотворил Господь над ними». Не напрасно здесь запущено повторение, но для того, чтобы показать великую радость, какую имели они. Одни слова принадлежат язычникам, а другие им. И смотри, они не сказали «спас нас» или «освободил нас», но возвеличил, желая словом «возвеличил» выразить необычайность, необычайность дела, исполненного чудесности. Видишь ли, что, как я часто говорил, через этот народ научилась Вселенная, когда он был отводим в плен и возвращаем оттуда. Самое возвращение было вместо проповедника, потому что слух о них распространился везде, открывая всем человеколюбие Божие, и поистине велики и необычайны были чудеса, совершившиеся с ними. Сам обладавший ими Кир отпустил их, когда никто не просил, но Бог смягчил душу его и отпустил не просто, а с дарами и пожертвованиями. Творение святого Иоанна Златоуста, том 5, страница 391, кассета 3, беседа на псалом 125.